Перед нами, друзья, Денис, один из организаторов, да, или вы единственный организатор?
Соорганизатор.
Соорганизатор. Денис, что за мероприятие? Вот объясните, ребята. Вот нас смотрят люди, которые вообще, вот они первый раз слышат, что есть такое мероприятие. Что это?
А что значит мероприятие? Мы говорим о Киев Стартап Вик или мы говорим...
Все, расскажите.
О Киев Стартап Вик. Мы пятый год проводим конференцию, которая называется iForum, которая собирает очень много людей. Uh-huh. А так как она очень массовая, то там проходит... приезжает очень много правильных людей, uh-huh. которым доступ чаще всего ограничен, потому что 8 тысяч человек на несколько десятков экспертов, слишком много. Поэтому в этом году мы решили вокруг iForum'а организовать Киев Стартап Вик, пул из мероприятий, mm-hmm. в которых будут участвовать от 100 до 300 человек, mm-hmm. и где можно будет уже поймать непосредственно экспертов, пообщаться напрямую. Mm-hmm. Да, в рамках этих мероприятий мы привезли в Киев SeedCamp, это ведущий европейский инкубатор, который был основан в 2007 году, это второй визит в Киев. Они отобрали себе 10 компаний, которые будут презентоваться. Из этих 10 компаний одна или две получат путевку на SeedCamp в Берлин, где команды будут соревноваться за инвестиции и место посадки в Лондоне, где они будут развивать свой бизнес в течение полугода под руководством опытнейших европейских менторов.
Ну, отлично, отлично. Я видел такие похожие штуки, знаете, в Кремниевой долине есть там пара инкубаторов, и вот там разные государства, прямо какие-то деньги, там Аргентина, Бразилия, они там на полгода их посылают туда, и они там вот в инкубаторе растут, в тусники, да. То есть это такого же плана.
Да, да.
Хорошо, а вот как вы видите идеального посетителя вот с точки зрения стартапа, как они отбираются, они своим ходом приходят или
нет,
вы приглашаете?
Нет, SeedCamp объявил конкурс, мы получили больше 40 заявок, из которых эксперты наши и европейские отобрали, по их мнению, 10 лучших компаний, которые вчера прошли небольшой курс молодого бойца и их просмотрели презентации, дали им замечания. Сегодня они уже перед менторами, которые Швейцария, Германия, Англия и Силиконовая долина, Бостон. Достаточное количество людей, которые будут задавать вопросы, оценивать и, собственно, они будут отбирать. Сейчас в зале экспертов столько же, сколько стартапов на самом деле. То есть там сейчас сидит, наверное, человек 50, из которых 25 менторов, там десяток гостей и остальные это...
Мы сейчас пойдем в зал. Так, немножко снимем. Такой вопрос. Если кто-то вот нас смотрит, а нас довольно много народу смотрит, и они хотят узнать больше, вот что они должны сделать? Веб-сайт какой-то?
Да, зайти на сайт, как слышится, так и пишется kyivstartupweek.com. И там ссылка на все мероприятия, которые мы проводим на этой неделе, с понедельника.
А если в будущем, вообще, на будущее?
Мы будем проводить, уже мы считаем, что то, что мы сделаем, получилось. Угу. Поэтому в следующем году у нас назначено будет Киев Стартап Вик. Меня многие спрашивают, может быть, делать не раз в год, а еще сделать осенью аналогичное мероприятие. Мы будем смотреть. Но основной сайт это kyivstartupweek.com, где можно будет смотреть анонсы всех мероприятий.
Мы когда собирались ехать там пару месяцев назад на это мероприятие, я помню, было обсуждение, там где-то дискуссия была, и там человек говорит, я бы пошел, говорит он, ничего-то вот. То есть ему хотелось пойти, он говорит, ну там какой-то вступительный взнос там на этом iForum'е какой-то, я не помню, там, какую-то он сумму называл. И как бы она для него такая запретительная была по размеру. То есть вы как бы сознательно ценой отсеиваете кого-то?
Очень разные мероприятия. У этих всех мероприятий разный пул людей, разный пул организаторов. На iForum'е, наоборот, мы держим самый-самый низкий входной билет, то есть на крупную конференцию, где топовые спикеры собираются, цена входа в американских деньгах была около $40.
Я помню, там была сумма чуть ли не 2000.
А 2000 это заградительная цена для закрытого мероприятия. То есть мы стараемся использовать европейские модели работы. Угу. Мы не можем делать полностью закрытые мероприятия, это будет дискриминация. Поэтому мы ставим высокий ценник. Тот, кто понимает, о чем идет речь, всегда найдет человека и попадет туда в reasonable cost.
То есть это просто способ как бы собрать тех, кто действительно должен там быть.
Да, но вот это мероприятие SeedCamp Kyiv, оно бесплатное. То есть тут тоже invitation only, но оно бесплатное, и списки согласовывают ребята из Лондона.
Вот вы как люди, которые организуют это все, вы как сказать, вам нужна какая-то поддержка, скажем, там, от, я не знаю, государственная? Или вам нужно, просто, чтобы никто не мешал, не вмешивался?
Никто не мешал, не вмешивался, не надо нам государство, нам и так хорошо жить.
Но никто не мешает, не вмешивается?
То есть... Нет, не мешает, не мешает, не вмешивается, все нормально. Государство пытается как-то играть на этом поле, что-то получается, что-то нет, но мы считаем, что успех нашей отрасли с 2005 года за счет того, что государство сюда не лезет. У нас, я считаю, что вообще у малого количества государств есть компетенция что-то делать в этой области, поэтому, ну, чтобы государство себя не чувствовало как слон в посудной лавке, лучше просто не вмешиваться. Поэтому мы рады всегда, если нас кто-то как-то поддерживает, но мы не добиваемся.
С точки зрения, допустим, какого-то, я не знаю, там в газетах написали, там в журнале статья какая-то, вот есть к вам интерес такой внешний,
да,
или вам не нужен?
Есть интерес, и мы его сейчас, ну вообще сейчас есть в Украине большой интерес к отрасли. И, наверное, сейчас 10 изданий, ну, пол из 10 изданий хотя бы раз в месяц что-то допечатают на эту тему.
И такой вот, может быть, вопрос. Я просто знаю нашу аудиторию. И у нас очень много ребят, даже молоденьких, есть совсем там буквально 15-16 лет ребят. Хотя, собственно, еще пару-тройку лет, глядишь, там стартап какой-то в голове возникнет. Вот для них, может быть, для тех, кто совсем молодой, и у кого много выбора есть по жизни еще, и выбор надо хорошо сделать. Я слышу такую точку зрения, что вот то ли невозможно вообще, то ли безумно сложно вот пойти и получить образование в такой профессии, которая, скажем, востребована, которая международно конвертируема, ну, допустим, там, в IT-технологиях. Вот это действительно сложно?
На самом деле нет.
Вот как, покажите путь. Вот есть человек, вот сегодня 15-16 лет. Вот что он должен сделать, чтобы пойти и получить там хорошее образование, чтобы это ему не стоило каких-то там миллионов? Вот просто потому, что ему хотелось, он пошел и сделал.
А в какой стране?
Ну, Украине.
В Украине. У нас есть достаточное количество вузов, которые дают хорошее базовое образование. Ну, к сожалению, там, политех, университет Шевченко.
Это в Киеве?
Да, это в Киеве. Это если мы говорим про технические. Вопрос в том, что выходя с сознаниями, которые дают эти институты, они глубокие, фундаментальные, системные, но они достаточно далеки от реальной жизни, поэтому хорошая практика, начиная со второго, третьего, четвертого года обучения, идти уже работать на part-time, чтобы
практически,
по окончании вуза была хорошая теоретическая подготовка, до сих пор у нас не развалили образование до конца, поэтому там фундаментальные какие-то вещи закладываются, но к концу школы, к концу института, чтобы была и опыт практической работы.
Я вас хочу еще немножко так поэксплуатировать, в том смысле, в каком я знаю ребята. Вот, очень многие жалуются, что я говорю, студент первого курса, второго курса, третьего, некоторые выпускных курсов, и они говорят, мы не учим специальность, мы учим черт знает что. И мы, вот я учусь на программиста, но не то, чтобы мы учили там какое-то программирование, а учим черт знает что. И я там говорю, в советское время, и там как бы очень было, с одной стороны, было прикладное, но с другой стороны, было очень фундаментально. И вот с вашей точки зрения, вот вы видите стартаперов, вы видите вот этих людей, которые с идеями, которые, ну, как-то рвутся к чему-то, они имеют хорошую базовую фундаментальную подготовку?
Значит, основная проблема в голове у людей. Образование никогда не даст актуальных знаний, слишком быстро мир меняется. Это все устарело еще в 60-е годы.
Да.
Поэтому задача студента вынести не знания, не столько знания, сколько умение искать эти знания. А дальше на этот скелет, на вот именно эти навыки, одевать последние актуальные знания, которые даже уже в книжках не найдешь. Надо просто там, блоги, конференции и так далее. Тогда на этот стержень, который дает высшее образование, можно одевать любые знания. И вот ценность высшего образования именно в умении думать правильно.
Я хотел, вот, я считаю, что ребята, которые смотрят, вот то, что сейчас Денис говорит, это очень важно. Вы еще, может быть, раз послушайте, еще раз послушайте, потому что очень многие в это упираются. И я вспомнил, вот, пока вас слушал, у меня был студент один, у меня есть школа, мы тестеров готовим, программное обеспечение, там, Силиконовая долина. И у меня был выпускник, один американский парень, лет 27, такой, он в Гугле тестирует Google Maps на мобил, на Android. И я его как-то позвал, я ему дал 42 вопроса, там, с интервью, которые у нас ребята лично собирали, я ему дал эти вопросы, чтобы он лекцию такую прочел. Часа два у него это заняло. И когда он рассказывал, я тоже пошел посмотреть, и записали мы его на видео, и я его слушал, и меня вот что поразило, что эти ребята, они никогда не задают вообще вопросов. То есть вот ему ставят задачу. 90% информации он собирает сам. Вот буквально, вот тут, там, здесь, то есть вот весь их талант состоит в том, что они просто ходят и всюду сами находят информацию. Они никогда не знают 100% того, что делают, но они знают 90%. И этого хватает абсолютно во всех ситуациях.
У нас, я заканчивал факультет аэрокосмических систем политеха в 96-м году. И по большинству предметов после третьего курса у нас на экзаменах можно было пользоваться всем. Ну, то есть...
Физтеховская система.
То есть книжки, конспекты, все что угодно. Вопрос в том, что если ты не знаешь, как с инженерной точки решить задачу, тебе это не даст ничего. Поэтому вот умение понимать, декомпозировать, искать источники, искать там похожие задачи, вот это то, что дает инженерное образование. А потом на эти умения можно одевать любые источники информации и разрабатывать там любые скиллзы, которые...
Еще один вопрос такой философский я вам задам. Опять у нас есть ребята, которые говорят, а вот я не люблю математику, а вот мне не дается математика. И я им как бы от себя, вот как человек, который как с этим бэкграундом, да, я говорю, ребята, это просто у вас учителя не было хорошего, у вас это вещи, которые их легко любить. Просто надо немножко научиться это делать.
Не соглашусь. Есть у людей разные таланты. У кого-то талант в математике, у кого-то в физике, у кого-то в рисовании. Надо просто найти свой талант и развивать его в правильное русло, потому что в стартапе есть место, кроме разработчиков, тестировщиков, системных администраторов, работа дизайнером, маркетологом, бизнес-девелопером, которые могут быть уже и далеко от математики, но тут важно иметь больше предпринимательский талант, а не какой-то математический, чтобы основывать компанию.
Как найти свой талант тогда следующий?
Никак. Пробовать, вот где пойдет, там вероятнее всего талант. Главное не насиловать себя. Ну, то есть, если тебе нравится математика, а у тебя не получается в математике 5 лет, то, наверное, имеет смысл попробовать себя в другом месте.
Ну хорошо, то есть для меня ключевое слово ваше – это пробовать. То есть надо просто делать и делать.
Пока студент, пока есть время, возможность, вместо того, чтобы бухать и бегать по девкам, лучше как-то собраться и действительно попробовать там. Месяц там, полгода там. Мы наших сотрудников всех набираем через стажерство. У нас традиционный путь. Мы раз в полгода набираем себе стажеров, десяток, из которых за полгода доживают. Они бесплатно работают, но мы половину времени они на нас работают, вторую половину времени мы их учим. Через полгода из этих 10-15, один попадает к нам сначала на младшие позиции, а дальше делает у нас карьеру. И у нас больше половины компаний, у нас там сейчас до 15 человек, именно таким образом к нам пришло. И пришел к нам, попробовал, через месяц понял, что это не твое, ушел куда-то в другое место. Если это твое, зацепился.
Вы еще одну тему затронули, болезненную, я считаю, вот и хотел немножко. Очень много народу, они говорят, а что это я за бесплатно должен работать? Вот я закончил, закончил институт, но он не востребованный. У него ощущение, что раз у него диплом есть, то его должны какие-то ангелы сейчас должны прилететь, взять его там и куда-то унести, в рай, что ли, я не знаю, куда. И они говорят, а что я буду бесплатно-то?
Для этого есть такой хороший инструмент, называется поганая метла. Большинство таких людей... Я работаю с рекрутерами, они тоже жалуются, что это проблема. Ребенок закончил только институт, приходит на собеседование, кладет ноги на стол и говорит... что вы мне предложите? Да. Такие люди, они не имеют будущего, пока, по крайней мере, не поумнеют. И за возможность, мы их не бесплатно эксплуатируем, то есть они проходят у нас все семинары, тренинги, которые мы делаем.
То есть не купишь они, деньги?
Да, они, ну, не то, что не купишь, это дорого. Это значительно дороже, чем если бы мы им платили четверть ставки какого-то там младшего сотрудника. Мы вкладываем в них, я считаю, там раза в 4-5 больше. И те, кому это не нравится, кого не устраивает ситуация, это, наверное, просто не наш тип людей, с которыми нам комфортно работать. Мы же опираемся, мы не платим высоких зарплат, мы даем возможность заработать. У нас все люди работают на проектах и получают по результатам этого проекта. Поэтому если тебе надо прийти куда-нибудь сесть работать, большая корпорация, Крафтвуд, тут же там Яндекс или Google, где там у тебя есть должностные инструкции, пошел. Когда это небольшая компания, развивающаяся, все делают все. И инициатива приветствуется, и ошибки разрешаются. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Да, я помню еще Google, когда он не был заорганизован, а как раз наоборот был как стартап такой функционировал. Хорошо, я просто вас слушаю, и Я считаю, что это некоторые энциклопедические знания для тех, для многих ребят, которые не знают, как жизнь построить. У них очень много иллюзий. Я не знаю, откуда они взялись. Но вот так, да. А вот такой момент. Я слышал много раз, вот у нас там на канале люди комментарии оставляют, там дискуссии возникают. И вот они говорят, да бессмысленно все, говорят они. Любой старт, любое коммерческое начинание, которое там вот в Украине конкретно, которое будет успешным или что-то, отберут, грохнут, там не дадут тебе развиваться. Вот как бы такой негатив, который вообще не дает начать ничего сделать. То есть они, может быть, они не сделали чего-то, но они даже не начинают, потому что они говорят, это все бессмысленно.
Когда у вас получится, вы найдете способы, как обезопасить свой бизнес. Вопрос в том, что основная проблема предпринимателей – это, как ни странно, неопределенность найта. Проект не полетел. Если вы решили эту проблему, то вы так или иначе получите какую-либо поддержку и найдете правильных людей, которые позволят вам сохранить бизнес. Это раз. Во-вторых, для всех, кто занимается рейдерством, IP-based бизнес, построенный на интеллектуальной собственности, очень тяжелый и непонятный. Когда ты отбираешь завод или кусок земли,
это
у кого это понятно. Когда ты отбираешь 5 миллионов строчек кода, ну, а что дальше? Вот, поэтому...
Ну, они могут просто не понимать, что, зачем. И думают, на всякий случай пусть будет.
Нет. Ну, скажем так, есть попытки, но они ничем не заканчиваются. Это раз. Во-вторых, бизнес технологический глобальный. И то есть человек собрал чемодан, улетел в другую страну, и ничего не поменялось. С точки зрения бизнеса, как было, так и есть. Поэтому в этом есть определенное преимущество этого бизнеса. И, с другой стороны, в нашем комьюнити очень высокая толерантность к риску. Да. Поэтому это просто один из рисков, который надо просто себе как-то отметить и понимать, что он существует. Но он не самый главный, не самый большой.
А вот украинские инвесторы, например, которые кладут деньги в технологии, они понимают, что, в общем, это может совершенно так вот пропасть там и...
Да, у нас очень мало инвесторов, но те, кто, скажем так, мы пытаемся аккредитовать инвесторов. То есть мы не допускаем к нашим проектам инвестора, если мы не сколь-нибудь не уверены в том, что он потом не придет с подельником требовать свои деньги обратно. Поэтому есть прецеденты у нас на рынке на самом деле, но если у инвестора есть хорошие рекомендации, то можно достаточно спокойно и смело с ним работать.
То есть не у каждого можно брать деньги, на самом деле.
Да.
Ну что ж, спасибо большое. Я, честно говоря, думал, что мы там 2 минуты все это говорили, но вы так глубоко и серьезно начали касаться очень важных тем, что я очень признателен, что вы так вот время нам уделили. Я думаю, ребятам будет интересно. Спасибо большое.